Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. Как известно, в советское время профсоюзы не просто были подконтрольны власти, но и сами фактически являлись частью госаппарата. Все они входили в ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Профсоюзов, объединяющий, как утверждала официальная пропаганда, 98% советских трудящихся. Формально ВЦСПС был распущен в 90-м году. Все его имущество Борис Ельцин передал Федерации независимых профсоюзов России. Федерация возникла еще до распуска ВЦСПС, но стала в полном смысле преемницей старых профсоюзов. А бессменным председателем ФНПР остается Михаил Шмаков, который был профсоюзным лидером еще в советское время. В ФНПР, по ее собственным данным, состоит 22 миллиона человек, или 95% всех членов профсоюза в России. При этом численность федерации заметно сократилась. В 2001 году она насчитывала почти 35 миллионов, не говоря о советских временах, когда в те же профсоюзы входило больше 100 миллионов человек. ФНПР во многом унаследовала не только имущество и структуру ВЦСПС, но и советский стиль общения с властью. Заместитель председателя федерации – известный единорос Андрей Исаев. С 2011 года профсоюзы состоят в Общероссийском народном фронте. За это федерацию постоянно критикуют так называемые альтернативные профсоюзы, говорит руководитель сургутской организации «Профсвобода» Александр Захаркин.
Исчадие совка, в худшем его понимании, понимаете, я вот как бы патриот Советского Союза, да? Вот я, например, фанат хорошего в Советском Союзе, потому что я вырос в нем и так далее. В Советском Союзе было огромное количество недостатков. В том числе вот это, так скажем, не буду говорить, что это задняя часть там чего-то, но это, я говорю, исчадие совка в худшем его понимании. К сожалению, его сделала таким коммунистическая партия вот это. Потому что оно все на себя взяло, а профсоюзу оставило там подарки какие-то к праздникам и такие вот никчемушные функции, так сказать, им оставили. И вот эти никчемушные функции, такие живучие, потому что вот эти никчемушные организации, они нынешней власти как и нужны. Видите, как они здорово существуют, процветают, и все нормально у них. Это как, ну, как у немцев, знаете, было. Эрзац кофе во время войны, так у нас вот эрзац профсоюзы, псевдопрофсоюзы.
С ним согласен лидер объединения соцпроф Сергей Вострецов.
У нас десятки тысяч дел, мы ведем трудовых споров и их выигрываем процентов на 90. У нас выигрышные дела. Но что такое десятки тысяч по сравнению с 60 миллионов трудящихся? Сегодня даже по официальной статистике 60% трудящихся, я думаю, больше, не охвачены вообще никакими профсоюзами. Люди ни во что не верят, потому что мы, альтернативные профсоюзы, не в состоянии им гарантировать условия на уровне отрасли, на уровне колл-договоров, а ФНПР ничего не делает, поэтому люди туда не идут, и они отчитываются своими вот этими списками, пока государство это устраивает.
В 2012 году, когда началась забастовка на Калужском заводе «Бентлер», о самой забастовке чуть позже, лидер областной федерации профсоюзов пытался участвовать в переговорах, но безуспешно, рассказывает лидер заводской первичной организации Виталий Полончук.
Я знаю, что их председатель приезжал на наше предприятие со словами: «Ребята, что вы делаете? Можно решить вопрос, не бастуя», в таком ключе. На что был задан человеку вопрос: «А вы чьи интересы тут вообще представляете, что вы сюда приехали и пытаетесь вести с нами диалог?» После чего человек просто развернулся и уехал, потому что ни один работник не состоял в каком-либо профсоюзе, принадлежащем ФНПР.
В самой федерации к подобной критике относятся скорее снисходительно. Мощным аргументом остается заведомое превосходство в численности. О претензиях альтернативных профсоюзов рассуждает секретарь ФНПР Александр Шершуков.
Можно спорить по поводу, ну скажем так, размеров межрегионального профсоюза, сейчас называется рабочая ассоциация МПРА, и как бы у нас действительно с ними, так сказать, разные взгляды на некоторые вопросы. Но что такое профсоюз соцпроф в настоящий момент, я вообще не понимаю. И если о деятельности ФНПР, ну скажем так, к ней можно как-то относиться, плохо или хорошо, то что такое деятельность соцпрофа, я не знаю в принципе. Если вы зайдете на их сайт, кого есть в интернете, да, то максимум, что вы там обнаружите, это как бы, ну, я не знаю, люди защитили одного своего представителя где-то за полгода. Неужели это показатель профсоюзной работы? Неужели это показатель количества заключенных коллективных договоров на предприятии? Ну, и так далее, и так далее.
По словам Александра Шершукова, федерация сыграла большую роль в решении трудовых проблем во время финансового кризиса.
В период кризиса акцент на деятельности ФНПР в данном случае был на то, что недопущение необоснованных увольнений, права работников, которых все-таки увольняют, должны быть защищены. То есть они не могут увольняться вне рамок Трудового кодекса, а тогда была, собственно говоря, политика существенной части работодателей просто скинуть так называемые называемый балласт. Сэкономить на фонде оплаты труда и вне рамок трудового законодательства просто отделаться от работающего персонала, не выплачивая то, что необходимо выплатить по закону, ну и так далее, и так далее. В тот же период была проблема резкого роста долгов по заработной плате. То же основание – это попытка работодателей сэкономить на фонде оплаты труда. Опять-таки, значит, наше обращение, в данном случае уже и работа с судами и прокуратурой, привели к тому, что, значит, на эту проблему обратили внимание и региональные органы власти, и, кстати, федеральные органы власти. И там какой-то период за буквально, там, по-моему, пару месяцев долги по зарплате скатились вдвое. Примерно с 6 миллиардов рублей до примерно 3 миллиардов рублей.
Не секрет, что в 2013 году в российской промышленности начался новый заметный спад. Скорее всего, он тоже серьезно отразится на рынке труда, предупреждает Александр Шершуков.
И вроде бы мы присутствуем при очередном витке экономических проблем в стране. По ряду отраслей это видно очень хорошо, например, по отрасли металлургии, когда одним решением компании «Русал» летом этого года было де-факто закрыто примерно 5 алюминиевых заводов по стране. Мы не смогли повлиять на решение собственника закрыть предприятие, ну, это его в конечном счете право, но мы добились того, что увольняемым работникам, предположим, на Волгоградском алюминиевом заводе выплатили в районе 6 окладов. Это достаточно много, это больше того, что требует от работодателя трудовой кодекс.
Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Особое положение ФНПР оставляет вопрос, как называть профсоюзы, возникающие за рамками федерации. Некоторые журналисты пользуются определением «независимые», но это создает путаницу. Слово «независимое» входит в официальное название ФНПР. Многие профсоюзные лидеры предпочитают термин «альтернативные». Точную численность альтернативных профсоюзов назвать сложно. По оптимистичным оценкам, они объединяют несколько миллионов человек. Но даже у крупнейших организаций, Конфедерации труда России или Соцпрофа, гораздо более аморфная структура, чем у ФНПР. Если же говорить о профсоюзах, которые появляются на отдельных предприятиях или в отдельных городах, то они зачастую недолговечны и распадаются после разгрома забастовки или увольнения активистов. Крановщик Александр Захаркин около 10 лет назад создал альтернативный профсоюз в ОАО «Сургутнефтегаз». По его словам, раньше он даже не понимал, что это такое.
Дело в том, что я был председателем правкома еще при Советском Союзе. Но я вот тогда, когда был там председателем правкома, я не осознавал, чего я председатель правкома. Не осознавал, я не понимал, что такое профсоюз. Для меня профсоюз это было там собрание и, не знаю, дележ чего-нибудь там, премии, квартир, вот так. А по сути я даже не знал близко, что такое профсоюз.
Разумеется, создание самостоятельной профсоюзной организации натолкнулась на противостояние начальства, привыкшего обсуждать права работников только с официальными профсоюзами. Александра Захаркина уволили с работы, рассказывает он.
Ну, начали там с организаторов, в том числе из меня. Ну, я даже в какой-то части даже им благодарен. Если бы меня не уволили, неизвестно, что бы было. А так я стал освобожденным председателем правкома. И, значит, залез туда по уши, в профсоюзную жизнь, в юридическую часть и так далее и тому подобное. Сейчас бы я сам себя на раз восстановил, плюнуть вот и растереть. А тогда мы же были неопытные в юридической части своих прав, знания, норм вообще права как такового. Поэтому, значит, и с нашей стороны ошибки были там, не фиксировали и так далее. Есть одна, кстати, по-моему, американская пословица: кто сам себе адвокат, у того клиент идиот.
С тех пор, как утверждает Захаркин, ситуация заметно поменялась, и профсоюзу удается защищать права своих работников в суде.
Процентов, наверное, 60 отдают нам по трудовым спорам. Но учитывая, давайте говорить честно, что не все работники, обращающиеся за своей защитой, да, действительно пострадали. Ну, то есть, ну а мы как профсоюз, для этого служащий, отстаиваем права работника, даже когда работник бывает виноват.
По действующим законам на Сургутнефтегазе не может быть забастовок, и это определяет характер работы профсоюза, продолжает Александр Захаркин.
По сути, у нас забастовка табу на нефтегазе. Там, где табу на забастовке, мы, значит, все посвящаем защите прав работников в суде. Вот эти ребята с Форда там, я извиняюсь, они там 3 раза там что-то побастовали на микроскопическом предприятии. Там 2000 у них работает человек, а у нас 100 тысяч, грубо, на Сургутнефтегазе работает. На железной дороге 1,5 миллиона, грубо говоря. А я сижу в Сургуте, и у меня, да, уже и в Башкирии, и в Каменск-Уральском, и в Нижнем Новгороде уже же профсоюзные организации открылись от нас, от нашего профсоюза. А вот этот товарищ Этманов там, дай ему бог здоровья, они там провели 6 судебных заседаний, и то с помощью юридической конторы и ГИДа, дай им бог здоровья. А сами-то они что делают между забастовками-то вот этими 3-6 лет? Что они делают-то? Непонятно вообще совершенно. Мы через день на ремень, каждый день в суд по конкретным с монстрами, да? А они там что-то ближе к центру находятся, такие великие забастовщики там, что мама не горюй.
Речь идет о знаменитых забастовках на фордовском заводе во Всеволожске Ленинградской области. В 2005 году профсоюзную организацию завода возглавил сварщик Алексей Этманов. Под его руководством прошли несколько предупредительных акций, когда конвейер останавливался на несколько часов, а потом и настоящих забастовок. Самая громкая забастовка состоялась в 2007 году. Она продолжалась с 20 ноября по 17 декабря 2007 года. В ней приняли участие около 1500 работников из 2200 работающих на предприятии. В 2006 году несколько профсоюзных организаций, включая фордовскую, объединились в межрегиональный профсоюз работников автопрома. Алексей Этманов стал сначала его сопредседателем, а затем председателем. Летом 2011 года он покинул пост профсоюзного лидера Форда, а через полгода был избран в Законодательное собрание Ленинградской области о справедливой России. В 2012 году профсоюз снова призывал работников к бессрочной забастовке, но тогда больше половины сотрудников завода проголосовали за то, чтобы продолжить работу. А в 2013 году очередная забастовка на Форде продолжалась всего одну минуту. Зато весной 2012 года еще один профсоюз, входящий в МПРА, начал забастовку на калужском заводе компании Bentler Automotive, немецкого производителя автокомпонентов.
29 марта профсоюзный комитет принял решение начать бессрочную забастовку в знак того, что работодатель намеренно срывает подписание коллективного договора. Под решением подписали 180 человек, большинство работников завода. Администрация отказалась принимать требования забастовочного комитета, а сотрудники охраны выдавили бастующих из производственных помещений. Вскоре к заводу были стянуты несколько десятков полицейских, подъехал грузовик с ОМОНом. Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом попытались задержать журналиста газеты «Авторабочий» и членов Российского социалистического движения, приехавших в Калугу поддержать бастующих. Координатор МПРА по Калуге был вызван в полицию по поводу несанкционированной акции у проходной. В конце второго дня участники забастовки заблокировали отгрузку продукции на калужский завод Volkswagen и перекрыли выезд завода. Начальник службы безопасности дал приказ разогнать толпу, однако силовые действия предприняты не были. В то же время профсоюзные активисты Volkswagen сообщили, что на заводе вербуются штрейкбрехеры для выхода в ночную смену. Но и на самом Volkswagen пришлось снижать темпы работы. Производство зависит от поставок с Бентеллера. Наконец, 31 марта состоялась трехсторонняя встреча в здании областной администрации. Со стороны профсоюзов в ней приняли участие президент Конфедерации труда России Борис Кравченко, представитель МПРА, лидер заводской профсоюзной организации. Со стороны областной администрации во встрече участвовал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, со стороны работодателя генеральный директор Хуберт Коупман. По итогам встречи руководство завода согласилось пойти на переговоры о заключении коллективного договора. 3 месяца спустя он был подписан, а забастовка доказала свою успешность, говорит руководитель профсоюзной организации Виталий Полончук.
Зарплаты были подняты и был заключен колл-договор на предприятии. Наверное, я бы сказал, что один из лучших в регионе до момента заключения на Volkswagen.
Главное препятствие на пути у бастующих – это Российский трудовой кодекс. Закон всецело на стороне работодателя. Например, одну из забастовок во Всеволожске поддержало большинство работников, но суд признал ее незаконной, потому что организаторы провели не общее собрание, а несколько собраний по сменам. Примеров таких юридических уловок очень много. Жесткая политика государства в отношении забастовок приводит к существенному искажению статистики. Так, в 2012 году, по данным Росстата, в стране прошло всего 6 забастовок, в первой половине 2013 года – ни одной. При этом Центр социально-трудовых прав, ведущий мониторинг трудовых протестов в России, насчитывает сотни протестных акций в год и десятки так называемых «стоп-акций» каждый месяц. Проблемы забастовочного движения заключаются и в отсутствии законодательной базы, и в неготовности людей к агрессивному протесту, говорит председатель соцпрофа Сергей Вострецов.
сегодня в рамках правового поля забастовочное движение невозможно. То есть, ну, фактически невозможно, потому что провести по закону забастовку сегодня нереально. И тогда забастовочное движение, оно называется в протестное движение, понимаете? Ну, а говорить про протестное движение, если вы посмотрите ту же Болотную площадь или ту же Украину взять, там же никто не говорит о правах трудящихся. Мы слышим там какие-то политические лозунги и так далее, но никто не затрагивает права трудящихся. И здесь встает вопрос, действительно ли это протестное движение? Когда начинается протестное движение в рамках трудящихся, это уже революция. А революции никто не хочет на сегодняшний день. И ситуация в стране все-таки не так проблематична, чтобы народ поднялся.
В отсутствии легальных возможностей для забастовок альтернативные профсоюзы ищут другие методы борьбы. В 2013 году в Удмуртии был создан профсоюз медработников «Действие». Обычные забастовки у врачей тоже запрещены законом, и ижевские медики выбрали иную форму протеста, рассказывает лидер профсоюза «Действие» Андрей Коновал.
Не случайно мы говорим не о забастовке, а итальянской забастовке, и причем берем эти слова в кавычки. В данном случае речь идет о работе по инструкции, то есть по нормам, правилам, исходя из интересов пациента. И в Ижевске, когда вот была объявлена эта забастовка, она не была объявлена неожиданно. Минздрав Удмуртской республики, главные врачи учреждений, где предполагалась эта акция, были заблаговременно уведомлены, поставлены в известность, что они должны принять организационные меры. Надо отметить, что, опять же, в забастовке не принимали там 100% сотрудников этих учреждений, поликлиник, принимали достаточно небольшие группы врачей, соответственно, администрация имела все возможности для своевременного приема пациентов.
Еще в декабре 2012 года 60 педиатров и медсестер детских поликлиник Ижевска вышли к дворцу президента Удмуртии. В принятой на митинге резолюции говорилось, что врачи перегружены работой. Из-за кадрового дефицита их заставляют работать на двух участках, а рабочий день достигает 12 часов. Итогом акции стали переговоры с республиканским Минздравом. Чиновники признали незаконность принуждения к работе на вторых участках и обещали стимулирующие выплаты за каждого принятого сверх нормы пациента. Однако в феврале стимулирующие выплаты были задержаны, а в республике приняли так называемые критерии оценки труда врача, которые стали использовать как систему штрафов. Итальянская забастовка участковых педиатров и медсестер детских поликлиник началась 2 апреля. В ультиматуме властям было сказано, что каждый врач будет тратить на прием одного ребенка не 5-6 минут, а 15-20, как того требуют нормативы. К акции присоединились врачи 11 участков двух поликлиник. 18 апреля 3 детских врача объявили о начале голодовки. Участницы голодовки требовали пересмотра критериев оценки труда врача, повышения базовых окладов всем медработникам, снижения норматива численности пациентов на одном участке. Эти требования поддержал митинг врачей и родителей, собравший около 300 человек. Акции протеста медиков в поддержку ижевских врачей прошли в тот день еще в 22 городах России.
Наконец, все ключевые требования итальянской забастовки были выполнены, говорит Андрей Коновал.
Я бы так сказал, на 80% они были удовлетворены. По крайней мере, та часть требований, которая зависела от региональных властей. То есть, скажем, выдвигалось требование о том, чтобы были отменены штрафные санкции в отношении там стимулирующих выплат, основной части стимулирующих выплат, которые были еще ранее введены, оно было принято. Было принято требование о необходимости оплаты каждого пациента, принимаемого сверх установленной нормы. Была принята заработная плата.
Осенью 2013 года аналогичная акция, правда без особого успеха, прошла в городе Ржеве Тверской области. Кроме того, в нескольких регионах ходили слухи о возможности итальянской забастовки врачей. Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Создание альтернативного профсоюза может обернуться и настоящими репрессиями. В 2008 году электрослесарь Валентин Урусов из якутского города Удачный возглавил первичную профсоюзную организацию на горно-обогатительном комбинате алмазной компании «Ауроса». Это закончилось для него тюремным сроком. рассказывает сам Валентин Урусов.
Началось все создание первичной организации в акционерной компании «Алроса». Создал, учредил, можно сказать, профсоюз. Тут на этой волне просто, ну не на этой волне, точнее сказать, что во время моего, как бы, когда я занимался созданием первички, как раз созрел конфликт у работников автобазы технологического транспорта и одного из подразделений Удачинского ГОКа. Единственное, у них был настрой на забастовку, отказываться они не хотели. Единственное, что я смог сделать, это перевести забастовки на голодовку без отрыва от производства. Ну и чтобы они, конечно, вступили в этот профсоюз, потому что тот профсоюз, который у нас был, профалмаз, он сейчас там есть, карманный, он выступал в судах на стороне работодателя, и права работников он никак не защищал. Поэтому, если бы они забастовку пошли, там, соответственно, было бы уволили, никто бы за них не вступился и без возможности восстановить.
Вскоре Валентин Урусов был арестован за хранение наркотиков. По странному стечению обстоятельств, одним из понятых на его задержании был сотрудник службы безопасности «Алросы».
Ребята пошли на голодовку, соответственно, там начались репрессии против меня. Такие пока так намеки пошли. Потом у нас прошло 2 собрания открытых профсоюзных на площади. То бишь безо всяких объявлений, так, сарафанное радио сработало, люди собрались. Там в первом собрании было около 200-300 человек, на втором уже собралось буквально где-то человек до 800. И там прямо на собраниях люди вступали в профсоюз. У меня на 5-й день после создания первички в профсоюзе уже заявление было 1017 человек. На 7-й день после вот этого всего, после вот этого конфликта, короче, получается, на 3-й или на 2-й день после последнего собрания открытого, вот на площади, когда максимальное количество народу собралось, за мной уже приехали ребята из Мирного, начальник наркоконтроля Мирнинского района, который лично участвовал в задержании.
Урусов получил 6-летний тюремный срок, а молодой профсоюз был разгромлен в зародыше. Правда, судьба узника «Алросы» оказалась в центре внимания международного рабочего движения. К президенту Якутии Штырову и руководству компании обратились представители профсоюзов из Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Венгрии и других стран. Чуть позже суд сократил срок до 5 лет, а в марте 2013 года заменил остаток заключения исправительными работами. Выйдя из тюрьмы, Урусов получил премию Артура Свенсона. Ее иногда называют Нобелевской премией профсоюзов. Номинацию Урусова поддержали несколько профсоюзных организаций из разных стран, включая польскую «Солидарность». Приехать на вручение лауреат не смог. До декабря 2013 года он еще находился на исправительных работах. Денежную часть премии Урусов потратил на создание Центра защиты профсоюзных прав, который сам и возглавил. В определенном смысле профсоюзное движение в стране зашло в тупик, вызванный как политическими, так и юридическими причинами. Запрос на создание альтернативных профсоюзов принадлежит активному меньшинству, но действующие законы связывают руки новым лидерам. Для ведения признаваемых государством переговоров профсоюзу необходимо иметь больше половины сотрудников предприятия. То же самое и на отраслевом уровне. Все коллективные переговоры с союзами работодателей ведет ФНПР, говорит Сергей Вострецов.
Остается что? Остаются суды, остаются локальные предприятия, но на предприятиях много не решишь, потому что здесь все равно нужны отраслевые соглашения, которые регулируют вопросы. А по отрасли ни один альтернативный профсоюз не имеет 51%. Ну, возьмите железнодорожную отрасль, 1 000 000 работников. Как вы соберете 500 000 работников без административного ресурса? Ну или любую другую отрасль. Поэтому сегодня альтернативные профсоюзы, они не в равных условиях находятся. Мы локально можем бороться на конкретно взятом предприятии, где есть проблемы, а по отрасли это делать очень сложно.
Лидер соцпрофа называет еще одну причину, по которой работодателю легко блокировать создание новых профсоюзов.
Еще люди боятся идти в альтернативные профсоюзы, потому что у нас премиальная оплата труда в стране. То есть у нас более 70% в зарплате составляет премия. Если человек говорит, что его не устраивает условия труда, если его не устраивает зарплата, если его не устраивает график там или что-то, да, ему говорят, да, вопросов нет, никто не будет его увольнять, ему просто будут выплачивать голый оклад. Поэтому на это могут пойти только активисты. Когда активисты на это идут, долго ли продержатся активисты? Недолго. А люди живут все сегодня в кредитах, в бытовых кредитах.
Похожей точки зрения придерживается лидер ижевского действия Андрей Коновал.
Люди почему не вступают в новый профсоюз в большинстве случаев? Не потому, что они против него. Они просто боятся давления со стороны работодателя. Работодатель со своей стороны, конечно, всячески пытается очернить новый профсоюз. Ну, обычно аргументы такие, что это не настоящий якобы профсоюз, что он там политизированный там, или еще что-то, что он там дестабилизирует ситуацию. Понятно, что эти все аргументы, они такие клеветнические или несерьезные.
Несколько лет назад был запущен объединительный процесс альтернативных профсоюзов при деятельной поддержке «Справедливой России». По одной версии, партия хотела получить поддержку профсоюзов на выборах в Государственную Думу. По другой, новая структура была необходима для усиления позиций Дмитрия Медведева. Кстати, именно на это время пришелся пик активности соцпрофа. В следующие годы она заметно пошла на убыль. Правда, объединительный проект провалился, и ФНПР сохранила свое лидерство на профсоюзном пространстве. Но и в этих условиях альтернативные профсоюзы все еще необходимы, уверен Сергей Вострецов.
Я считаю, что альтернативные профсоюзы, они нужны хотя бы для того, чтобы у людей была, ну, как клапан какой-то, да, то есть, ну, это последняя точка опоры. Люди в альтернативные профсоюзы идут, когда они уже нигде правды найти не могут, и когда они перестают верить в доброго начальника.
С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и я, Иван Беляев. До встречи на свободе.